Как обычно, в это время на радио «Спутник» задаем умные вопросы, получаем умные ответы. Алексей Красильников зовут меня, приветствую всех наших слушателей. Ну а своими комментариями, мыслями, мнениями относительно ключевых историй этого дня, которые разворачиваются прямо сейчас, поделится член Общественной палаты России Мария Бутина. Мария, здравствуйте.
Здравствуйте.
Одно из ключевых событий этой недели для России, да наверняка и за рубежом тоже следят за развитием ситуации пристально, это арест, уже арест Сергея Фургала, губернатора. 2 месяца он проведет за решеткой, таково решение суда. Фургал вину не признает, будет подана апелляция. Естественно, тут очень много слоев намешано из настоящего, из прошлого, из политического, из противозаконного. Мария, на ваш взгляд, что здесь главное, зачем вот нужно следить, что очень важно не упустить?
Ну, на мой взгляд, первое. Значит, у нас в стране действует презумпция невиновности. Поэтому до тех пор, пока человека не доказана его вина, он считается невиновным. Поэтому, на мой взгляд, здесь нужно внимательно следить за ходом самого процесса и все-таки сохранять объективность. Потому что сейчас, как с той, так и с другой стороны, есть огромное количество спекуляций. Одни говорят, что это там политические репрессии, преследования и все прочее. Другие, значит, радуются тому, что задержали очередного преступника, но... Пока вина не доказана, я думаю, что мы должны сохранять объективность и следить за тем, как разворачиваются события.
Мария, вот вы очень любопытный термин сказали – политические репрессии. А как полагаете, непосредственно ЛДПР партии, которым принадлежит Фургал, на будущее не может ли это, например, ну, помочь? Дело в том, что вы именно в этой партии очень уместно, очень активно и весьма эффективно использовали даже вот некие негативные моменты, потому что теперь можно использовать этот налет суперпротестности. Посмотрите, вот такие вот политические репрессии, как раз против наших представителей, вместе победим и так далее.
Ну, я считаю наших сограждан все-таки людьми рациональными, поэтому здесь нужно исходить из следующего. Значит, преступность, если это в данном случае это преступление, не имеет ни национальности, ни партийной принадлежности, ни гендерного признака. То есть если человек либо совершил преступление, и его вина должна быть доказана, либо он это преступление не совершал. Поэтому, на мой взгляд, здесь какие-либо апеллирование к вопросу его партийности, конечно, неправильно. Если данная ситуация используется в качестве политической раскрутки или вот какого-то пиара, на мой взгляд, это я не хочу даже этого допускать, потому что это ужасный цинизм и попытка, значит, танцевать на костях, это совершенно неправильно. Здесь не речь не о политике. Совершенно это дело не политическое, по крайней мере, так его сейчас нам представляют органы следствия. Это чистый криминал, и если он там есть, еще раз повторюсь, он просто должен быть доказан, и соответствующие, значит, материалы должны быть предоставлены, естественно, насколько это возможно, в публичное обозрение, поскольку дело приобрело такой публичный характер, и замешан все-таки человек, который является руководителем целого края.
А вот действительно, учитывая, какой резонанс приобретает дело, вот не находите, что значимые дела, значимые моменты как-то в последнее время оказываются, ну что ли, немножечко замылены, потому что сразу вот не пикеты оправданные, безусловно, у людей есть возможность, у людей есть право, если это все в рамках закона, естественно. Размещаются аватарки, размещаются вот эти «я», «мы», и дальше добавляется имя. Нет ли какого-то, ну что ли, какой-то шаблонности, что ли, в восприятии этой ситуации, в общественном мнении, вот в этой вот вот в этом пространстве, где потом дискуссия ведется, и как-то замыливается действительно исходный момент, причина непосредственно, где был нарушен закон?
Вы знаете, дело все в том, что не факт, что это плохо, потому что, смотрите, мир изменился, это факт. И то, что общество хочет ответов, это тоже факт. И то, что информация сейчас распространяется с молниеносной скоростью, это тоже важно. А это значит, что и органы правопорядка, в свою очередь, Следственный комитет, должны под эту новую реальность адаптироваться. Она другой не будет. Скорость обмена информацией будет нарастать, и поэтому и пресс-службы соответствующих информационных центров, соответствующих органов должны тоже на это реагировать. Потому что к чему приводит молчание? Молчание приводит к спекуляциям. Спекуляции приводят к возмущению, демонстрациям и всего прочему. Поэтому здесь работа с общественностью должна быть во главе угла. Ну, такой уж сейчас мир.
А ответов ли хочет сейчас общественность? Или просто принадлежности обозначить? Посмотрите, я в тренде, я участвую в значимой дискуссии. Вот у меня аватарка в Фейсбуке даже установлена.
И то, и другое. Безусловно, есть люди, которые просто пытаются вот этим новое модное слово, да, поймать на этом хайп. Грубо говоря, комментировать по любому поводу или без повода, просто на тех событиях, которые являются значимыми. Такие люди, безусловно, есть. Их комментарии, как правило, не несут никакого смыслового содержания. То есть это исключительно там. Смотрите, что я думаю по этому поводу. Но, опять же, это не вина, а это, скажем, может быть, и вина, и заслуга, я бы так сказала, социальных сетей. Каждый сейчас имеет мнение, и человек, который более-менее, так скажем, публичен, или как их еще называют, лом, да, лидер общественного мнения, за его социальными сетями, комментариями внимательно следят. И должна сказать, что в данном случае я призываю к ответственности прежде всего людей, которые являются распространителями этой информации, поскольку социальные сети, конечно, не несут ответственности за те комментарии, которые в них размещаются, хотя многие пытаются, значит, такие попытки предпринять, там, вводя цензуру в социальных сетях, но это совершенно другая тема. Здесь, конечно, ответственность лежит на плечах самих лидеров общественного мнения, которые должны все-таки подходить уже к этому, ну, ответственно, поскольку люди хотят ответов. И я думаю, что со временем само население все-таки отсеет таких, скажем, пустых болтунов, а будет прислушиваться все-таки к экспертному мнению.
Вот давайте в этом разрезе еще одно резонансное дело этой недели рассмотрим. Дело Ивана Сафронова, в прошлом журналиста, советника руководителя Роскосмоса. И здесь одно из ключевых за сегодня – это очень четкий, очень выверенный, прям вот такое ощущение, прям каждый звук сравнивали, сверяли. Комментарий главы СВР Сергея Нарышкина. Там есть вот прям по тезисам оценка профессионализма ФСБ, отрицание связи с профессиональной деятельностью Сафронова и рекомендация не оказывать давление. И вот как раз в продолжении предыдущей темы, Мария, а реально ли ситуация, при которой давления сегодня не будет? Потому что и те самые любители цветастых аватарок, и те самые ломы, все зацепились, и так или иначе некое вот это вот освещение происходит, некое отражение происходит, так или иначе это давление.
Здесь надо понимать следующее. С одной стороны, как я ранее сказала, да, общество требует ответа. То есть дело громкое, и можно понять и журналистское сообщество, которое здесь выступает в качестве, значит, выражая свою солидарность. Хотя, опять же, то есть человек на момент задержания уже не являлся журналистом, поэтому здесь, я думаю, это в определенной мере спекуляция. С одной стороны, да, я понимаю, общество хочет ответа. С другой стороны, нужно понимать, что это дело прозрачным полностью не будет, потому что здесь есть замешана секретность. Поэтому что же мы предполагаем, что должны быть раскрыты для публичного обозрения вопросы национальной безопасности? Наверное, нет. Наверное, никто не хочет, чтобы государственные секреты, касающиеся обороноспособности страны, были размещены в публичный доступ, и им спокойно могли пользоваться враги Российской Федерации. Наверное, нет. То, что, значит, речь идет о сотрудничестве наших спецслужб, это радует, потому что, как мы знаем, например, Соединенные Штаты неоднократно признавали, что одной, пожалуй, ключевой причиной, почему вовремя не были раскрыты теракты 11 сентября, был как раз разлад внутри разведывательного сообщества в самих США и отсутствие обмена данными. Поэтому я внимательно отнеслась тоже к этому комментарию руководителя СВР, и дай бог, что они действительно работают в связке в данном случае. Более того, я вам скажу, здесь, наверное, не надо к этому делу относиться так, что вот, знаете, сидят люди, значит, в разведсообществе, им вот нечего делать, и они тут решили кого-то порепрессировать, да? Все-таки, когда речь идет о проработке таких дел, как дела о госизмене, то я все-таки рассчитываю, что это ответственно люди подходят к этому вопросу. Все-таки там присутствует достаточно длительный процесс сбора информации, ее проверки. Но я думаю, что общество, конечно, хочет знать ответы. В какой-то мере они, наверное, будут даны. Но вот здесь, наверное, все-таки надо положительное взять от Соединенных Штатов. То есть они предоставляют при такого рода делах, такой так называемый affidavit, да, это вот такое описание, да, того, что произошло, сразу расставляя акценты. Мне кажется, вот ключевым в данной ситуации было бы хотя бы демонстрация тех же финансовых потоков. То есть сказать, что если человек действительно работал за деньги, да, покажите, что действительно ему деньги платились. И это уже как бы немножко изменит само отношение к этому делу.
Мария, вот такой момент хотел бы уточнить. Сталкивался с такими публикациями, с таким направлением, с таким мнением, что вот некая тоже происходит замыленность вообще самого понятия закон. Прям сразу несколько событий, несколько дел вот последнего времени. Это вот журналистка Прокопьева, это Иван Сафронов, это относительно недавно Серебренников, частично Ефремов. Теперь, кстати, Фургал тоже в какой-то мере. И каждый раз как-то появляется в дискуссии вот такой момент, мол, ну что, закон-то нужно рассматривать немножечко по-особенному, как-то нужно оговаривать ситуацию. Ну почему? Потому что там журналист, здесь режиссер, там губернатор. И каким-то образом закон может выглядеть, ну что ли, подвижной некой субстанцией. На ваш взгляд, вот этот момент, это недоверие или это какое-то... Я даже не знаю, о чем еще здесь можно поговорить.
Здесь я с вами совершенно соглашусь, потому что, смотрите, у нас есть еще дело Ефремова, а там актер. Угу. И поэтому вот отдавать... Нет, преступность все-таки, преступление не может иметь никакого окраса. Ни национальности, ни партийности, ни профессионального отношения, ничего. Преступление либо есть, либо его нет. Поэтому, на мой взгляд, здесь то, что спекулируют именно на профессиональном сообществе, либо на гендерном сообществе, да, либо на вот, как мы, допустим, видим там, допустим, актер, не актер, этого не должно быть. И я очень надеюсь, что вот здесь смогут наши все-таки правоохранительные органы отделять зерна от плевел, и речь будет идти о том, что закон един для всех. И вот это должно строго соблюдаться, потому что у нас не должно в стране возникать, значит, правовое государство, у нас не должно возникать ситуации, когда человек, значит, из-за своего статуса, например, получит одно наказание, да, а другой человек, там, обычный житель какой-нибудь сельской глубинки, да, получит другое наказание. Этого быть не должно. И, на мой взгляд, общество, вместо того, чтобы сосредоточить свое внимание на вот этих вот громких случаях, должно все-таки стремиться как раз к тому, чтобы за применение закона было универсально для каждого гражданина. А вот этот акцент, здесь я с вами согласна, у нас, к сожалению, сместился. И мы сейчас начинаем говорить о том, что вот, а вот журналисту должно быть другое наказание. Нет, если речь идет о доказанной государственной измене, человек должен понести наказание.
Шарапов вспоминается: из мест встречи изменить нельзя. Если закон подмять там, подмять здесь, это будет не закон, а кистень. Мария, на секундочку буквально вас прерву. Нашим слушателям напомню, что вся информация о том, что происходит в мире, оперативно и своевременно отражается у нас на сайте radiosputnik.ru, у нас в соцсетях и у нас в телеграм-канале.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Мы продолжим. На телефонной связи со студией «Радио Спутник» Мария Бутина, член Общественной палаты. Мария, здравствуйте еще раз.
Здравствуйте.
Еще один любопытный момент относительно такого противостояния, которое развивается в последнее время, как государство и корпорации, в данном случае IT-корпорация, в данном случае Google, который через YouTube, по версии комиссии Госдумы, вмешивался в голосование по поправке в Конституции. Вот тут действительно такой момент, что непосредственно относительно интернета законодательства, наверное, еще нет. Здесь есть непосредственно к СМИ, непосредственно к поведению в реальной жизни, а вот с интернетом как-то не сложилось. На ваш взгляд, Мария, вот сегодня государство, общество, что может противопоставить агрессивному интернету, который действительно может какими-то объективными или субъективными путями подкидывать, ну, ангажированную информацию накануне момента, когда человеку предстоит делать серьезнейший выбор?
Со стороны граждан тут нужно, конечно, применить мозги. То есть все-таки, когда такое огромное количество информации выбрасывается с разных источников, вы же понимаете, что вопрос манипулирования сознанием может решаться двумя способами. То есть либо человека ограничивают, и ему дают только определенную информацию, либо его забрасывают информацией так, что он просто теряется в этом, да, а потом хоп, и кажется, дают вам, значит, единственно правильный выбор. То есть вы видите там миллионы рекламы картинок, а вот он и выход. То есть это тоже вариант. Между прочим, западные сообщества используют именно эту технологию, потому что там можно посмотреть кабельное телевидение в США, я там проживала, поэтому вы видите просто тысячи, значит, кабельных каналов, но в конечном итоге все ведет к тому, что вы будете смотреть один канал, потому что вот он якобы самый правдивый. Поэтому здесь нужно понимать, что, с одной стороны, граждане должны все-таки сами понимать, что информацию нужно получать с многих источников. То есть, в конце концов, исходите из принципа, что вы не верите никому. собираете большое количество информации, ее анализируете, потому что вы должны себя представлять как рациональный мыслящий субъект, да? А не просто там вот...
Это же утопия,
да,
Мария.
Ослик.
Это же утопия.
Это не утопия. Это реальность нашей жизни.
Я к тому, что человеку хочется-то попроще же, чтобы не нужно было вдумываться,
конечно,
чтобы мне сказали, указали, куда пальцем ткнуть.
Конечно, конечно. Это будет всегда хотеться. Упрощение всегда это действительно так. Поэтому я должна вам сказать, что с другой стороны, здесь есть и ответственность государства, потому что когда мы являемся гражданами определенной страны, и как мы, государство принимает на себя обязательства нашей защиты, да, нашей защиты, помощи нам. С одной стороны, мы сами себе помогаем, да, анализируем информацию, с другой стороны, государство должно все-таки нас как-то ограничивать от, значит, неправильного влияния. В данной ситуации вот то, что произошло к выборам Конституции, это, конечно, возмутительный факт, потому что действительно при попытке найти, значит, насколько я помню, там про YouTube речь шла, при попытке, значит, поискать какую-либо информацию по Конституции, единственное, что ты видишь, это весь негатив. Ну, естественно, есть специальные технологии, которые человеку, так скажем, ну вот задают определенные, в каком ключе, значит, это смотреть. Угу. На мой взгляд, у нас есть соответствующие структуры, которые должны по этому поводу провести очень строгую проверку. То есть на объективность я не рассчитываю, но западные компании, которые манипулируют сознанием наших граждан, это недопустимо.
Каким-то образом ответить государство здесь сможет, потому что, ну, блокировать ресурсы, наверное, не очень. Привести в пример какую-то правдивую, настоящую, хотя бы правдивую, хотя бы ту, которая соответствует фактам информацию, человек все равно купится на фейк. Или это вот все-таки борьба с ветряными мельницами?
А, нет, это не борьба с ветряными мельницами. Это не надо забывать, что эти компании... Все-таки это финансовые компании, российский рынок им выгоден. Поэтому, на мой взгляд, позиция государства в данном случае должна быть жесткой. Они здесь, на этой территории, зарабатывают деньги. Поэтому, извините, давайте устанавливать правила и по этим правилам играть. Если вы не хотите играть по этим правилам, вы отсюда уходите и теряете соответствующий доход.
Давайте к еще одной истории, тоже достаточно любопытной, перейдем. Всегда очень привлекает внимание, когда тот или иной регион тратит или, наоборот, не тратит деньги, которые выделены федеральным бюджетом. В особенности, если деньги касаются нацпроектов, сообщение о том, что за полгода расходы на нацпроекты составили всего лишь 35% от запланированного уровня. Вот часто и деньги приходят в регионы поздно, ну вот так бывает. И потом тоже бывает, сначала экономят, чтобы осталось, а в конце года, наоборот, тратят скорее, чтобы затем столько же получить. Вот этот момент по денежным расходам, в особенности на нацпроекты, насколько можно прозрачным сделать? Насколько здесь уместен общественный контроль? В принципе, контроль, учитывая, что дело государственной важности и дело касается государственных денег.
Общественный контроль должен быть обязательно, потому что речь идет о национальных проектах, которые касаются каждого гражданина. И это то участие граждан в данном случае, оно обязательно должно быть. Более того, вам скажу, что вот это прошедшее голосование по поправкам в Конституцию, она многое показала. Показала что? Да, показала, что есть, в принципе, возможность такого, может быть, общественного одобрения, да, по каким-то вопросам. Может быть, это будет в будущем распространено и на другие законы, и на другие решения, которые принимаются государством. Вот этот общественный вердикт, да, который был продемонстрирован с помощью технических, значит, средств, в том числе электронно с использованием блокчейн. Я думаю, что это можно считать успехом, и общество выразило свое мнение, явка была достаточно высокая. Поэтому я думаю, что в будущем это возможно и по другим вопросам. Общественный контроль должен быть, безусловно. И вот что касается конкретной ситуации с тратами, здесь я бы этот год все-таки не брала как пример. Слушайте, у нас действительно была пандемия, когда люди фактически не выходили из дома, когда предприятия были закрыты, а реализация нацпроекта все-таки требует работающей экономики. И здесь никуда ты не денешь. Ты не закупишь товаров, если закрыты магазины. Ты не наймешь работников, если люди все находятся на изоляции. Не каждый из них может работать удаленно. Поэтому, на мой взгляд, конечно, к концу года нужно будет, как говорится, цыплят по осени считают, да, ну, нужно будет все-таки провести соответствующий аудит, но вот этот год, он особенный из-за возникшей эпидемии, поэтому здесь судить, наверное, строго будет нельзя, хотя проверка должна быть проведена очень детально, действительно ли вот эти не получение этих средств связано с пандемией, либо это все-таки какая-то халатность.
А вот вы все-таки говорите про некое проведение экспертизы, проверки. Не будет ли здесь и здесь, я бы даже сказал, и в этом случае ситуации, что на регионах как-то не очень охотно деньги тратят, на национальные проекты. Вообще, в принципе, деньги, которые выделены из центра. Вспомним, как было с медиками, которые денег недополучили сразу, потому что была какая-то затянутость. Но не приходим ли к тому, что вот пока центр не топнет, пока из Кремля кулачком не погрозят, в регионах могут вообще не шевелиться?
Да, вот эта ситуация, которая возникла с медиками, она, конечно, возмутительная. То есть деньги из федерального центра были выделены, а по факту люди на местах их не получили. Такого, конечно, повторяться не должно. И, на мой взгляд, здесь позиция федеральной власти, она очень важна. То есть должно быть понятно, что если соответствующее решение было принято, если людям, были обещаны средства, в данном случае, как это было с медиками, они должны дойти. Если они не доходят, виновные должны быть наказаны. И отмечу, здесь даже важна не строгость этого наказания, его неотвратимость. То есть, извините, если вы не соблюдаете поставленные центром задачи, то, это вопрос о вашей профессиональной пригодности. И он должен быть поставлен. Поэтому говорить об общественном контроле важно еще, в каком ключе? Сами люди, которые сегодня существуют огромное количество ресурсов, общественных приемных, интернет-приемных, писать в конце концов можно обращение уполномоченному по правам человека. Если вы видите информацию, если до вас, как с медиками было, они же обратились на эту ситуацию внимание, свое привлекли внимание власти, и она разрешилась. Здесь тоже важно не сидеть.
Так пока Владимир Путин ручку не бросит, получается, ничто и решать не будут.
А Владимир Путин об этом не узнает до тех пор, пока сами граждане не будут проявлять инициативу и говорить, что да.
Тот самый контроль, да.
Ситуация, здесь, здесь большой есть риск. Я, конечно, понимаю, что есть этот страх гонца, который приносит плохие вещи, но если мы не будем проявлять гражданской активности в конструктивной критике, предоставляя обратную связь, то, мы в конечном итоге придем к разногласию верхов и низов, это очень плохо заканчивается. Поэтому есть нарушение прав, о нем нужно заявлять, но не огульно критиковать, мол, сделайте для меня так, как чтобы было хорошо, а все-таки вносить предложения и указывать на те моменты, которые нужно исправить.
Мария, в завершении такое тоже сообщение. 7 лет за решеткой предстоит провести в американской тюрьме политконсультанту Полу Эриксону. 11 преступных эпизодов ему предъявлено. Эпизоды связаны с манипулированием финансами, с мошенничествами. Эриксона разными формулировками с вашим именем связывают. Данное решение выглядит, мягко говоря, немножечко политизированным. Вы за ходом дела следите?
Дело это не политизированное, на мой взгляд, потому что оно началось задолго до возникновения непосредственно моего дела. Я должна вам сказать, что он не фигурирует в качестве обвиняемого, в деле, которое по деятельности иностранного агента без регистрации, по которому обвинялось обвинение мне. В заговоре я по документам присутствую одна, то есть я не знаю, как можно было с собой сговориться, видимо, с зеркалом, я не знаю. Поэтому ему обвинений по моему делу не предъявляли. Он американский гражданин, у них есть американский суд, поэтому я бы не хотела оценивать, насколько объективным или необъективным был приговор, насколько, справедливо или несправедливо то, что случилось, была ли у него эта деятельность или нет. Одно я могу сказать, что мне никаких претензий по делу о мошенничестве не предъявляли. То есть я никаким образом в этом не была замешана, и это было действительно так. Поэтому здесь, я думаю, что это вопрос американской публики. Если она считает это дело политизированным, и мы карты в руки, на мой взгляд, республиканское сообщество должно, возмутиться этим делом и выразить свою гражданскую позицию.
Мария, если со стороны, я смотрю, почитал немножечко сообщений, что есть, о чем говорится, я не очень понял, привлекает финансы под некоторые проекты, потом говорят, инвесторы, те, которые вложились, где, собственно говоря, деньги. И я немножечко не понял, не по такой ли схеме, в принципе, привлечение инвестиций работает? Любой стартапер, который работает, так или иначе ищет денег чтобы какой-нибудь проект создать, и проект не всегда стрельнет. И я боюсь предположить тоже, поправьте меня, если так, то есть мошенничество, оно какое-то избирательное в США? То есть если есть вариант как-то прижать или какую-то пользу из этого извлечь, я уж не знаю кому, тогда здесь, делу будет дан ход.
Здесь есть разница. Когда вы говорите об инвестициях, вы должны понимать, что когда вы привлекаете инвестиции, стартаперы или что угодно, вы должны эти деньги расходовать именно так, как вы обещали инвесторам. Если вы берете деньги и говорите, я собираюсь там нанять 15 человек, чтобы они мне создали вот новый продукт, я в это вкладываю сам, и вот вы в это вкладываете, и мы с вами создадим какое-нибудь новое программное обеспечение. Это одно дело. Но если вы берете деньги, что вы будете тратить их на программное обеспечение, а тратить их, например, на то, чтобы купить себе новый автомобиль, говоря, что ну вы же этим новым автомобилем, возможно же, будете каким-то образом участвовать в изготовлении программного обеспечения, так не пойдет.
Мне кажется, вы половину сейчас привлекателей инвестиций сейчас описали.
То есть нет, речь здесь это очень важно. То есть то, что вы, подписывая договор с инвестором, вы ему обещаете то, как вы собираетесь продвигать этот продукт, и вы эти условия выполняете. Если вы этого не делаете, то здесь тогда уже речь идет о мошенническом, значит, отношении к средствам инвестора.
То есть все в конечном случае, в конечном счете, в мелком шрифте и все, что прописано, если это не прописано.
Да, если вы являетесь инвестором, то вы должны это дело читать. Конечно.
Да, Мария, спасибо вам огромное за содержательную беседу, любопытные мысли, интересные комментарии, относительно которых можно и в дальнейшем подумать. Член Общественной палаты России Мария Бутина поделилась своими мыслями относительно ключевых историй дня на радио «Спутник».